Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире программа «Светлый вечер», ее ведущие Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
И у нас сегодня в гостях, даже не знаю, столько титулов, впрочем, вы из нашего досье сейчас все узнаете, у нас сегодня в гостях Сергей Георгиевич Проскурин. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Сергей Проскурин родился в 1957 году в Старом Осколе. Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, проходил стажировку в Московской консерватории, а также в разных городах мира, среди которых Нью-Йорк и Лондон. Работал со многими оркестрами мира, записал более 20 компакт-дисков. Композитор, дирижер, руководитель русского камерного оркестра в Курске, профессор Курского государственного университета, основатель и заведующий кафедрой инструментального исполнительства.
Ну и в настоящее время Сергей Георгиевич Проскурин работает главным дирижером и художественным руководителем Русского камерного оркестра, является профессором Курского государственного университета. Трубач-дирижер. Трубач. У меня сразу светлые чувства к вам возникают, потому что я, честно говоря, из всего духового оркестра медь люблю больше всего, а самый любимый инструмент у меня, пожалуй, валторна и труба как раз. И при этом я почему-то совершенно не люблю дерево. Вот не знаю, почему, включая саксофон.
Ну, вы знаете, о вкусах можно спорить, но мне тоже очень нравится труба. Из истории трубы хотелось бы рассказать несколько таких интересных моментов. Только посвященным людям в Египте, духовникам, позволялось играть на трубе, потому что это считалось, через звук трубы ты общаешься с Богом. Ну и мы можем заметить на многих фресках, на многих картинах, изображениях, ангелы играют на трубах. Действительно, труба интересна тем, что звук трубы, он необычайно волевой, призывный, мужественный, динамичный и, тем не менее, очень певучий, яркий и, тем не менее, он может быть очень спокойным. То есть сплав, очень много характеристик в этом звуке. И даже я бы сказал такую интересную фразу, что сам звук трубы формирует личность. Трубача.
Да.
Потому что я уже более 40 лет и в оркестре играл, и преподавал во многих консерваториях мира, и мастер-классы давал. Я замечаю, что инструмент формирует человека, формирует его характер. Я знаю, что трубачи очень активны, они такие очень мужественные люди. Если мы будем сравнивать с людьми, которые тоже играют в оркестре, но играют на других инструментах, инструмент формирует характер.
Они в зависимости от характера человек в юности выбирает себе инструмент?
Ну, какое-то созвучие присутствует, резонирует это. Но факт то, что все равно тем, чем занимается и на каком инструменте играет человек, формирует его в дальнейшем. Но он и выбирает, наверное, то, что он будет делать дальше, человек. И каким он становится.
А, скажите, пожалуйста, а сложно продуть вообще такой инструмент, как труба, как валторна?
Или... Что значит продуть, Володь? Я понимаю, что ты настолько глубоко в теме, что...
Нет, наоборот, я совсем не глубоко в теме. Но продуть — это не просто там взять какую-то ноту. Ее же... Она же может тянуться несколько тактов. Это одно дело там несколько тактов на скрипке, да, когда у тебя смычок, и ты его не отрывая его от струны, можешь эти такты тянуть. Другое
дело... Тоже очень сложно, между прочим, делать. Я тебе как человек, который играл в музыкальной школе на скрипке, могу сказать.
Но здесь все-таки и зависит от объема легких, и...
Ну, вы знаете, это все натренировывается, но важно очень найти баланс. Знаете, вот была такая техника пения бальканта в Италии. Угу. Приходилось играть мне, аккомпанировать солистам, которые поют бальканто. Они поют ведь не громко, но правильное дыхание, правильный баланс работы всего исполнительского организма дает возможность, что этот звук очень полетен. То же самое инструмент духовой. Если правильно все распределено, то можно и экономить себя, и будет звучать. И звук будет очень полетный, и его будет очень далеко слышно. Поэтому здесь больше зависит от техники, от представления исполнителем, как он себе представляет это звучание. В основном, знаете, есть такая мудрость, как человек мыслит, так он и играет. Если он играет громко, значит, он и так и мыслит, наверное.
Как можно мыслить громко?
Ну, здесь совсем другое же представление. Он хочет, может быть, как бы привлечь внимание к себе громкостью. Может быть, он хочет показать, что вот он хорошо играет.
Как интересно. Да.
Это уже эстетика.
Но в любом случае, это же колоссальный труд, да? Достигать высот... том или ином музыкальном ремесле, с позволения сказать. Просто я к чему спрашиваю, вы же еще и дирижер, причем дирижер с мировым именем. Как вот это совмещается? И то, и другое требует колоссального труда, огромного количества времени, большой нагрузки.
И плюс вы еще пишетесь с такими музыкантами известными.
Да. Вы знаете, для меня, когда я был солистом Скандинавии, солистом в Европе, работал долгое время, воскресенье день был самым счастливым, потому что я мог прийти в 7 часов утра и заниматься спокойно на инструменте до 11 часов ночи, вечера. Дело в том, что сольная игра, она забирает столько времени, и сложно совместить игру солиста с педагогической работой или с дирижерской, потому что что-то одно. Поэтому ты делаешь в ущерб чему-то другому. Но, с другой стороны, все это помогает в общем развитии, и как дирижеру мне помогло, что я был солистом, что я был оркестрантом. И опять же, как дирижеру мне помогло, что я был педагогом. Я стараюсь играть музыку на аутентичных инструментах. И если музыка написана в 18-м, 19-м или в 17-м веке, я беру инструменты этой эпохи и играю.
А где вы берете эти инструменты?
Вот так как я долго жил в Европе, в Копенгагене и в Стокгольме, это вообще сейчас очень популярно. Очень интересно слушать вот такую музейную музыку на старинных инструментах. Аутентичный оркестр очень популярный.
То есть они у вас есть, эти инструменты?
Да.
Они ваши личные?
Да. У меня в моем музее достаточно много инструментов.
У вас музей есть.
Да.
Так, давайте поподробнее сейчас будем немножко про это. Аутентичные инструменты 17-18 века. Труба, я, во-первых, себе могу представить, сколько она стоит. Во-вторых, ведь должны какие-то существовать мастера, ведь инструмент должен быть в идеальном порядке.
Таких инструментов очень мало. В основном делали подделки уже там в 19 веке тех инструментов, которые были изготовлены в эпоху барокко. Но интересно то, что те инструменты не так хорошо звучат, старые. И наше ухо уже привыкло к современному звуку. И когда мы слышим старинные скрипки на жильные струны, когда мы слышим игру на духовых инструментах там, 17-18 века, то начинаешь переноситься в другую эпоху, потому что начинаешь понимать, совершенно другая эстетика была звуковосприятия. Поэтому здесь есть небольшая сложность. И вообще сейчас присутствует такой компромисс между игрой на аутентичных инструментах, но стараются играть более современным звуком, чтобы эстетику не нарушать наше же понимание музыки.
Сергей Георгиевич, а у нас есть возможность послушать какой-нибудь музыкальный отрывок, исполненный именно на аутентичном инструменте?
Да, у меня есть записи вот с собой, где я играю, где я исполняю музыку Леопольда Моцарта. Это отец Вольфганга Моцарта, который написал первую теорию музыки. Это выдающийся композитор. К сожалению, как-то сын оттянул внимание на себя, и он не такой знаменитый. Хотя, я думаю, из композиторов эпохи барокко это выдающаяся личность и вообще и как человек, и как музыкант, и как деятель.
И там будет звучать труба...
Да, там будет звучать труба А.
Это что значит?
Это специальный инструмент, который сделан, это пикколо-труба, которая ренессанс барочной трубы. То есть вот как раз о том, о чем я говорил, что мы подражаем игре с вот, барокко, эпохи барокко, но делаем это с относительно качественным звуком, где мы воспринимаем эту музыку современно.
Ну, там труба старая звучит?
Нет, это ренессанс старой трубы. То есть сделана труба в стиле барокко. Да.
Барокко. Ну что ж, давайте послушаем, очень интересно. Thank you. очень неожиданный звук у трубы. Я-то всю дорогу, всю свою жизнь думал, что только флейты пикколо бывает. Оказывается, бывает и труба пикколо.
Да.
На ней сложнее играть, чем на обычном инструменте?
Физически да, потому что само звукоизвлечение очень непростое, и даже композиторы писали так музыку с расчетом на то, чтобы трубач в состоянии был исполнить это произведение, что вторую часть тацет было сделано, то есть не исполнялось, чтобы трубач мог собраться силами, восстановить свой аппарат исполнительский и начать блистательный финал. Вторые части в основном не играл трубач.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что на радио «Вера» программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях Сергей Георгиевич Проскурин. В настоящее время он работает главным дирижером и художественным руководителем Русского камерного оркестра, является профессором Курского государственного университета. Вообще он трубач по профессии и дирижер. Сергей Георгиевич, вы как-то кратко сказали несколько минут назад о том, что у вас есть музей, свой собственный музей музыкальных инструментов. Вы не могли бы чуть подробнее об этом рассказать?
Вы знаете, когда я приехал на работу в Швецию, меня потрясло многообразие музыки и многообразие каких-то произведений, вот как раз старинной музыки эпохи барокко, ренессанса, которые мы не знали, русские музыканты, потому что мы были обделены, в общем-то, и репертуаром. И
я почему так сложилось, извините, немножко перебью вас, что мы были обделены репертуаром?
Ну, во всяком случае, это было, может быть, связано с каким-то политическим моментом, потому что выезжать в Европу не каждый музыкант мог. Я когда выехал в 80-м году в Японию первый раз на гастроли, да, это был случай, нонсенс какой-то. И мы не могли использовать тот потенциал музыкальный, инструментарий тоже не могли, нотный потенциал использовать у нас, потому что его просто не было. И это связано с тем, что у нас не было контактов. Ведь большая часть музыки европейской, она уже была написана в 17 веке. У нас только начиналась барокко, и первый оркестр, только Петр I духовой придумал, чтобы у нас были традиции. А в Европе эти традиции уже были серьезные. Уже были хоры оркестров, хоры духовиков, хоры трубачей. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что труба использовались в России. Это, да, и слово о полку Игореве есть, и упоминание о трубах. Но это фанфарные только знаки. А вот как оркестры первые были в Европе. И, в общем-то, традицию мы заняли у европейцев. Вот с приходом духовой музыки Петра I мы начали изучать этот процесс европейский. Это европейская традиция. Вот. И я познакомился совершенно с уникальной музыкой, который я об этом не знал, хотя и здесь во многих оркестрах работал и преподавал. Но, к сожалению, это факт. И я интересовался, работал очень много в архивах. В архивах в Лондоне мне предоставилось работать в архиве Королевского архива в Стокгольме, в Копенгагене. И я нашел очень много интересной информации и стал покупать ноты, и стал приобретать старинные инструменты, потому что действительно это совершенно необычное, необыкновенное звучание, когда ты играешь музыку на инструменте той эпохи, на аутентичном инструменте. Поэтому вот за такой достаточно большой промежуток времени, почти 20 лет, я собрал коллекцию инструментов, не только духовых, у меня есть и губные гармошки, есть цитры, есть струнные инструменты старые, есть ноты очень интересные. Я собрал, может быть, около 40 инструментов.
И все это экспозиции, люди могут прийти, посмотреть, купить билет, да, прийти в музей.
Да, бесплатно музей мой работает.
А, даже бесплатно?
Да, он при университете, мне выделили комнату небольшую, но я считаю, что это очень важно, потому что в Курске иметь музей городу музыкальных инструментов, о которых я могу рассказать, на которых я могу сыграть, это очень полезно, потому что многие люди, к сожалению, в провинции я встречал музыкантов, вернее, встречал людей, которые в первый раз живую музыку симфоническую слышали в 30 лет. Большинство студентов, которые приходят нам на концерты, тоже первый раз слышали живую музыку, а тем более, когда они посещают мой музей, они расширяют свое понимание и начинают лучше понимать язык музыки.
Вот теперь я задам свой вопрос. А почему Курск? Почему Курск? Вот вы столько лет провели за границей, причем вы так скромно сказали, я приехал работать. Вы же там не просто работали, вы руководили
оркестрами, кафедрой.
Да, да, кафедрами, оркестрами.
И страны это Дания,
были
Швеция.
Солистом Скандинавии. Нет. То есть были известным в Европе виртуозом. Нет. И вдруг вы приезжаете в Курск, перевозите свою уникальную коллекцию туда, в консерваторию, филармонию туда. Почему?
Вы знаете, я как-то получилось так, что жил в столицах всю свою жизнь. То в столице Дании, то в столице Австрии, то в столице Молдавии. В столицах. И мне всегда хотелось жить в России. Вот, может быть, это и покажется как-то немножечко странным. Даже когда я приехал в Россию, мне прислал мой друг, мой ректор, Гюнар Кранц, письмо и говорит: «Сереж, ты не знаешь, ты уже столько здесь лет прожил, ты не знаешь, куда ты едешь. Россия – это другая страна. Ты через год приедешь обратно, и не будет работать. Давай мы напишем документ, что ты как бы поехал в Россию на стажировку, чтобы ты мог через профсоюз вернуться домой». Вот. Но мне хотелось именно создать что-то свое, потому что у меня была мечта реализовать то звучание, которое вот я представляю, то, что вот я нажил годами, приобретенное с опытом, прочитанные книги, какое-то такое, может быть, детские мои впечатления о музыке, какие-то сны детские. Вот я слышал какое-то звучание совершенно необыкновенное, я вот к нему стремлюсь. Вот чтобы извлекать такие звуки, которые извлекает трубе, я думаю, что я шел, наверное, лет 30 к этому звуку. Поэтому и мне также хотелось создать какой-то оркестр, чтобы я от начала до конца мог за него нести ответственность. Ну, как свой коллектив, как своя семья. Это на самом деле так и получилось в нашем оркестре. Мы пытаемся никому не подражать. Вот. И получилось так, что Курск оказался тем большим городом, который находился... Я родился в Старомосколе, это маленький город, относительно маленький, а Курск был большой город. И поэтому в Старомосколе я не смог себе найти применение. А вот Курск как раз был по размерам тот город, где я мог применить себя. И я был приглашен сначала главным дирижером симфонического оркестра в Курск, а затем я создал маленький оркестр, назвал его «Русский камерный оркестр», потому что мне очень хотелось, потому что в такой большой стране вот есть только один русский камерный оркестр в Курске. Есть еще один камерный оркестр, русский камерный оркестр в Лондоне.
Сколько у вас музыкантов?
Ну, сейчас 18, да.
18 человек.
И моя мечта сбылась. Я от начала до конца веду этот оркестр. Это необыкновенно сложно, потому что провинция – это не Москва, где и консерватория, и сколько учебных заведений, сколько музыкантов можно привлечь. И приходится и заниматься чуть ли не с каждым, и по парами, и группами, и давать им книги читать, и воспитывать. Есть опытные музыканты. Но зато я получаю необыкновенную радость, что в провинции есть такой оркестр. Мне кажется, что это очень важно, что вот моя мечта сбылась, и она актуальна сейчас.
А как, если не секрет, отреагировали ваши коллеги на такое решение все бросить, уехать в Курск?
Вы знаете, меня не понимали. Шведы и датчане меня не понимали, потому что многие студенты мои работают действительно в ведущих оркестрах. И в Парижской опере у меня студент, в Лондоне мои студенты, в Королевской опере Стокгольма мои студенты играют, в радиотелевидении Дании. Более 10 оркестров ведущих мои студенты. Но... теперь знаете, как поворачивается время? У меня сейчас очередь европейских музыкантов, певцов, солистов приехать сыграть с нашим оркестром. Вот мы проводим мероприятия, международные фестивали, мы ведем 5 проектов. Вот сейчас я веду 5 проектов. Это русский камерный оркестр детям, где играют дети, которые живут в нашем регионе. Мы стараемся им помочь поиграть с нашим оркестром. Второй большой проект – это Московская государственная консерватория и русский камерный оркестр «Мост дружбы», где приезжают профессора Московской консерватории с лучшими своими студентами.
Все это у вас в Курске проходит?
Да, к нам приезжают. Дальше у нас третий мощный фестиваль, где мы приглашаем, мы делаем фестиваль, международный фестиваль, который я провожу, это мы приглашаем европейских музыкантов. С нами сотрудничают солисты Лондонской оперы, солисты Ковенгардена, с нами сотрудничают солисты из Вены, Королевской оперы Стокгольма, Соединенных Штатов Америки. То есть и у них желание к нам приезжать, ведь никто еще не было такой ситуации, чтобы после работы с нами им не захотелось приехать.
То есть, у нас слушайте, есть... власти Курска вам должны дворец построить и на руках вас носить вообще.
И хрустальный мост.
И хрустальный мост в Москву. Или в Копенгаген.
Приезжайте к нам в Копенгаген. Нет, лучше вы к нам в Курск.
Вот и на самом деле... я, когда начинаю думать, какие музыканты... нашим оркестром даже дирижер, главный дирижер Лондонского симфонического оркестра. Понимаете, Джонатан Брэд приезжал. То есть, мне казалось, что это смешно. Зачем? Ну, большинство людей хотело посмотреть, где я живу, из моих друзей. Вот сейчас
куда
недавно...
же он уехал?
Да, куда он уехал? Приезжал вот сейчас первый концертмейстер Королевской оперы Стокгольма, Семисторе Хаммер. Это выдающий скрипач, это легенда. В 6 лет он получил первый приз на конкурсе Баха. Вот он приезжает к нам, он каждый год приезжает к нам играть концерт. Это выдающий... Кстати, у него самая большая коллекция скрипок в Европе. Очень интересный человек и образованнейший. 30 лет играет первую скрипку, понимаете, да? 30 лет. Это даже не солистом быть. То есть можно приготовиться к сольной игре. А когда ты работаешь в опере, когда работаешь в балет и играешь... Ну, я подвожу черту, что... Если бы чуть-чуть еще немножечко помощи, то действительно в Курске можно было сделать настоящее большое дело.
Помощью вы имеете в виду? Ну, нужны так, деньги просто?
Нет, ну, а помощи, вот, чтобы внимание было со стороны там, людей, функционеров от культуры, чтобы люди как-то...
Этого брали... нету?
Конечно.
К вам приезжают такие люди и функционеры от культуры. Они, а чем, чем они занимаются вообще? Зачем они работают?
Ну, может, они просто не знают, кто эти люди.
Да, но с другой стороны, знаете...
Тогда зачем они занимаются культурой, я прошу прощения.
А вот это вопрос.
Есть масса других профессий. Таксист, например.
Володь, вы знаете, хорошо, что не мешает никто.
Вот это да, это тоже важно. Это тоже важно. Вы знаете, я предлагаю немножечко прервать наш разговор и послушать очередной музыкальный отрывок. Предложите что-нибудь на ваш вкус.
Вы знаете, вот хотелось бы рассказать о нашем диске, который стал победителем на популярная фирма записи и видео фильмов в Швеции. Это IP Film and Music Corporation Sweden. Они проводят конкурс классической музыки, компакт-дисков. Mm-hmm. И за 2014 год наш диск получил первое место. И мы сейчас приглашены на эту фирму записывать музыку современных шведских композиторов. Ну, можно сказать, что гордость просто действительно получилась. Мы записали очень интересную музыку. Это музыка к балету «Аполлон Массагет» Стравинского. Музыка сама очень интересна по содержанию.
Серьезная, да.
Да, очень глубокая. Она очень сложная и для исполнителей, и для зрителей. Но вот эта музыка как раз дала толчок для того, что наш диск стал победителем. И мне бы хотелось, конечно, слушателям показать, вот, допустим, как мы понимаем Стравинского.
Давайте послушаем.
Давайте.
Прекрасная музыка.
Да, вы знаете, вот тот опыт, который у меня есть, дирижерский, там, исполнительский, он мне приводит, знаете, к таким интересным мыслям, что иногда есть музыка, которую очень сложно исполнять, она забирает много здоровья, энергии, надо много отдаться этому. А зритель следит и слушает, и для него это не производит такого впечатления. И бывает музыка наоборот, которую ты играешь в удовольствие, она не забирает энергии. А люди выходят, как будто, знаешь, они пережили там целую вечность. То есть вот как раз Стравинский, он не подходит ни туда, ни туда.
А куда?
Да, он подходит, его трудно играть. Его трудно слушать, его трудно переосмысливать. Это, в общем-то, музыка непростая. Здесь, видимо, на стыке зарождения каких-то новых стилей в музыке происходит. Ну, джаз начал появляться, импрессионизм стал появляться. Потому что если мы будем слушать музыку этого времени, то очень трудно отличить Стравинского музыку от Дюка Эллингтона. Или Дюка Эллингтона трудно отличить от импрессионистов, там, от Дебюсси или Равеля. То есть вот здесь происходит какое-то, видимо, человечество пришло в этом времени, что должно что-то произойти в музыке. Музыке, да?
Угу. Вот. Или вообще в истории человечества.
Это как раз предвоенное время, вы понимаете, всегда вот перед войной. Но, кстати, мне бы хотелось сказать, что всегда перед войной было очень популярно танго, я заметил. Танго начинает становиться популярным, оно везде звучит, и обязательно происходят войны потом. Это вот как раз тоже очень танго было популярно в это время. Поэтому мне интересна эта музыка тем, что это как язык. В общем-то, это элитная музыка. К счастью или к сожалению, есть музыка доступна, которой можно получать удовольствие от того, что ты слушаешь, ты переживаешь. Там есть музыка, в которую очень удобно слушать, когда ты едешь на машине, она не мешает, ты получаешь какое-то определенное состояние. Но есть музыка элитная, к ней нужно быть готовым. И вот что хотелось бы сказать о Стравинском, что не всегда программность соответствует самой музыке. На мой взгляд, что музыка намного глубже, намного серьезнее, это целый язык, целый пласт, гармонический, мелодический, метрический, нежели, допустим, сюжет балета «Аполлон Мусагет». Ну, вот такое у меня какое-то представление об этом эпизоде музыкальном.
А где вы пишете ваши диски?
Вы знаете, то есть я приобрел интересную профессию в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Я был иногда, меня приглашали помочь в студиях записи, я был советником в... такое слово, пафосное, советником, ну, помогал. Ну, и сталкивался с такими моментами, что меня не устраивало записи, на которых я работал, которые я дирижировал произведения. И потихоньку начал изучать этот процесс записи и создал свою маленькую студию. Прикупил сначала там какие-то микрофоны более-менее поддержанные, рабочие, а потом уже студия доросла до того, что вот уже более 20 компакт-дисков я записал на своей студии.
Ничего себе! Да.
Маленький музейчик, маленькая студия, маленький оркестрик, маленький...
Мы вернемся к вам через минуту. Вы слушаете программу «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».